Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
И сегодня снова мы говорим о выдающейся танцовщице, о удивительной личности Айседоре Дункан. Вечером во время ее выступления, в середине танца, вдруг погасли все огни, и она осталась на сцене с одной красной керосиновой лампой. Театр был полон простых людей, которые простояли на улице под падающим снегом много часов, чтобы попасть внутрь. И когда театр погрузился в темноту, Айседора испугалась, что может произойти что-то нехорошее, ведь русские – народ очень импульсивный и легко возбудимый. И, схватив красную лампу, она подняла ее над головой, превратившись в символическую красную фигуру. Публика восторженно закричала и с большим энтузиазмом зааплодировала. Но Айседора понимала, что долго это продолжаться не сможет. С вдохновением она попросила зрителей спеть русские песни. Все тут же загорелись и начали петь одну за другой свои зажигательные революционные песни. Почти все русские хорошо поют. И это помогло им пережить многие тяжелейшие моменты. Так продолжалось более часа. Рука Айседоры, державшая над головой лампу, так заболела, что Айседора еле выдерживала, но она знала, что в тот момент, когда она ее опустит, очарование развеется. Она рассказывала мне, что чувствовала. Публика видит не ее, а надежду на свое будущее. Боль становилась все сильнее, и Айседоре стало слышно беспокойное движение в зале. Она сказала: «По-моему, есть еще одна песня, которую вы не спели. Что-то про рассвет новой жизни». Зал мощно запел и эту песню, и вдруг очень медленно один за другим стали зажигаться огни. Дело было в том, что дирекция ремонтировала электропроводку, но люди считали, что огни зажглись в ответ на их песню, и что для них народился новый день. Энтузиазму их не было конца. Когда Айседора продолжала свое великолепное выступление, люди ликовали. Айседора хотела повидаться с Троцким и с Лениным. Это легче было сказать, чем сделать. Она знала, что эти замечательные люди работали день и ночь, еле находя время выпить чашку чая, и спали очень мало. Говорили, что Ленин никогда не покидал Кремля, и когда уставал, ложился тут же, не раздеваясь. Это все, конечно, напоминает неприличные анекдоты про Ленина, Кремль, Троцкого, которые, конечно, я не посмею здесь рассказывать, но это вызывает такую усмешку горькую. Итак, читаем дальше. Припоминает Айседора такой случай. Однажды во время поездки за город Айседора и ее друзья сидели у реки, разложив на траве очень вкусные вещи. У нее еще оставалось много консервов из тех отличных запасов, которые дал мистер Селфридж. Всем было весело, как всегда, когда Айседора отдыхала за городом у воды. Ей захотелось курить, но она обнаружила, что забыла спички. В этот момент к берегу причалила лодка, из нее вышли несколько мужчин. Айседора попросила у них спички, и они с удовольствием зажгли сигареты. Один из мужчин был особенно красив, ростом выше 6 футов, с великолепной фигурой. Его белозубый рот растягивался в веселой улыбке. Он свободно говорил по-английски. И Айседора спросила его, кто он. Он сказал: «Я Бородин, учитель из Чикаго». Это вызвало большое веселье. Компания объединилась и очень весело провели время. Так это был знаменитый Бородин, который участвовал в подготовке китайской революции и чью жену мы когда-то спасли от казни, послав ему телеграмму в Китай. Впоследствии я встречала Бородиных в России, и сам он со смехом подтвердил эту загородную встречу, добавив, что Айседора танцевала для них революционные танцы, и если бы у него не было жены и 2 детей, он бы с нею сбежал. Почти все свое время Айседора тратила на встречи с различными чиновниками по поводу своей школы. Каждый обещал сделать, что может, но что они могли? В город наехала масса людей, которых негде было разместить. А тысячи умирающих с голоду детей, подобно животным, одичало бродили по улицам, не зная, кто их родители. Да и не заботясь об этом. Большая часть их родителей погибла или пропала без вести во время революции. И дети спали в ямах, в углах, промышляя главным образом воровством. Айседора забрала бы их всех, если бы ей дали дом и хлеб. Так бесполезно прошло 3 месяца. Когда в один прекрасный день Айседоре позвонил Луначарский и сообщил радостную весть, что у него есть для нее дворец в самом центре Москвы, эта добрая весть так подействовала на Айседору, что она заплакала от радости. Наконец-то она увидит, чего можно достигнуть. О, этого стоило ждать. Звезда ее взошла. У нее перехватило дыхание от радостных переживаний. Теперь она получила дворец знаменитой балерины, и в нем все, что мог купить явно отвратительный вкус на неограниченные средства. К счастью, дворец несколько раз грабили, и в нем осталось очень мало мебели. Сам дом был отличной пропорции. Огромные комнаты, высокие потолки, причем каждая комната или салон были обставлены в своем стиле. Все людовики – китайский, японский и для полноты картины немного русский. Но в доме почти полностью отсутствовали водопроводные и отопительные трубы, а также кровати. Это было самым большим ударом, потому что купить кровати нельзя было ни за какие деньги. Их просто не было. Те, кто их захватил, даже и не видели раньше пружинных матрасов и расставаться с ними не собирались. В результате больших хлопот и взяток Айседоре удалось в конце концов получить бронзовую кровать, пружинный матрас и большую печь, которую она поставила в огромный салон, служивший гостиной, спальней, ну и студией. Но печь дымила, несмотря ни на какие ухищрения. И у всех лица были покрыты сажей. Айседора развесила повсюду объявление, что возьмет 50 детей, способных к танцам. На следующий день ввалилась толпа детей, но, к сожалению, всех их взять Айседора не могла. Плач и душераздирающие вопли малышей, причитания и взаимные упреки матерей были ужасны. Малыши протягивали к ней свои ручонки скелетов с пальчиками толщиной с соломинку. И кричавшие «Айседора, Айседора!» чуть не довели ее до сердечного приступа. Она приняла вдвое больше детей, чем было места, а потом не знала, что с ними делать. Во-первых, их надо было накормить. А так как правительство еще не приняло решение о ее группе, Из-за долгого обсуждения волокиты она достала остатки консервов и накормила их ими. И так обучение началось. О, как эта школа отличалась от ее первой школы в Грюнвальде, в Германии, где стояло 40 белых кроваток, украшенных изящными занавесками с голубыми бантиками. А здесь все, что могла Айседора сделать, это положить доски на пробитые вдоль стен планки, постелить одеяло и уложить на них по 3-4 человека. Одеяло Айседора достала у представителя организации американской помощи. Жизнь постепенно начала меняться. Теперь уже стало возможным покупать товары в государственных лавках, и она приказывала прислать ей из Франции последние сбережения, которые не снимала со счета, потому что ее мать жила на проценты. Но не могла же она оставить детей умирать с голода, да и взрослых тоже. Все бедные актеры Москвы увидели, что это их духовный дом, и за столом Айседоры никогда не садились менее 15-20 гостей. Кто так жестоко обманул Айседору? Что ей наговорил, что нужно приезжать немедленно в процветающую прекрасную новую страну? Совершенно непонятно. Вероятно, все-таки, поскольку она в Париже общалась с посольскими работниками, наверное, вот они ее и взбаламутили на эту поездку. Но, во всяком случае, вот это, когда это читаешь, то понимаешь всю грустность и, в общем, комичность этой истории. Так, следующая глава. Айседора встречается с Есениным и выходит за него замуж. 1922 год. Однажды вечером группа артистов пригласила Айседору на вечеринку в дом известного поэта. И перед уходом она ощутила что-то вроде дурного предчувствия. Она вошла в детскую спальню и сказала: «Дети, помните всегда, чему я вас учила. Я вручаю вам тайную эстафету, которую вы, в свою очередь, должны нести другим детям. Что бы со мной ни случилось, обещайте». Тихими дрожащими голосами они ответили: «Обещаем, Айседора, наша Айседора». На этой вечеринке была молодая интеллигенция Москвы. Айседора надела свою длинную танцевальную тунику и золотые сандалии, а на голову золотой газовый шарф. Губы накрасила ярко-красной помадой, глаза подвела черной тушью. Ей хотелось своим видом бросить вызов серости и страданию, на которые она достаточно нагляделась. Все тело ее трепетало при мысли о настоящей оргии артистов. Когда русские что-то затевают, то делают это от души. Никакие ограничения, законы, нужда не помешают русским художникам устроить великолепную вечеринку, если они решат ее устроить. Я сама видела, как они выходили из дома в полночь без копейки и возвращались, нагруженные дичью, икрой, сыром, фруктами, водкой, шампанским. Один бог знает, где они все это заставали. Когда Айседора приехала, вечеринка была в разгаре. «О, Айседора, почему так поздно? Наш молодой поэт Есенин уже перевернул пол Москвы, разыскивая тебя. Он слышал о твоей славе и заявляет, что не заснет, пока с тобой не увидится». По обычаю Айседоре преподнесли штрафной стакан водки, который надо было выпить до дна, не оставляя ни капли. А вся компания пела о ней за здравную. Такой дозы было достаточно, чтобы человек перестал что-либо соображать вообще. И ни еда до отвала, ни питье не помогали. И не надо часами входить в настроение. Вас в него вводят мгновенно. Вдруг дверь с треском распахнулась, и перед Айседорой возникло самое прекрасное лицо, какое она когда-либо видела в жизни, обрамленное золотыми блестящими кудрями, с проникающим в душу взглядом голубых глаз. Поэту и танцовщицу не понадобилось представлять. Это была судьба. Она открыла объятия, и он упал на колени, прижимая ее к себе с возгласом: «Айседора, Айседора, моя, моя». Потом ей рассказывали, что она танцевала, что Сергей Есенин читал стихи, что они приехали к ней домой и устроили большой пир, но она помнила лишь голову с золотыми кудрями, лежавшую у нее на груди, и возгласы: «Айседора, Айседора, моя, моя». и до самой смерти говорила, что помнит, как его голубые глаза смотрели в ее глаза, и как у нее появлялось единственное чувство – укачать его, чтобы он отдохнул, ее маленький золотоволосый ребенок. С этого дня у Айседоры не было ни часа покоя. И очень скоро она поняла, что молодой поэт не только великий гений, но и сумасшедший. За ним всегда следовала группа приятелей, которые его ни на минуту не оставляли, не давали им оставаться одним. День за днем, ночь за ночью, дом был полон этой очаровательной, дикой, сумасшедшей бандой писателей, художников и разного рода актеров. В те годы в России эту группу творческой интеллигенции поддерживало правительство, и она в той или иной мере злоупотребляла этой привилегией. В то время как народ голодал, эта группа была баловнем большевиков. Было ли это из-за истинной любви к ней или из-за боязни, что она что-нибудь напишет эдакое, не знаю. Само собой разумеется, что эти писатели, художники и актеры критиковали правительство как хотели и вели себя самым раззудалым образом, как будто были на Монмартре. Эта группа называлась «скандалистами», и она вполне оправдывала свое название. Не было границ ее выходкам, даже когда дело доходило до поломок и разрушений. Каждый вечер члены ее были шумно пьяны и не ложились спать до утра. Да что говорить, иногда они по двое-трое суток подряд дико по-сумасшедшему веселились, переходя из дома в дом, бросая вызов всем и всему, в том числе и закону. По какой-то причине никто не осмеливался их обуздать. Есенин был заводилой. К тому времени, когда Айседора познакомилась с ним, он и еще один молодой поэт, его друг Марингов, устраивали своего рода ночной клуб, вход в который имела только интеллигенция, и в котором к концу вечера все было переломано. Его, по-моему, прикрыли дня за два до того, как Айседора на свое счастье или несчастье познакомилась с Есениным. Он считал само собой разумеющимся, что ее школа, ее дом, все, что у нее есть, с этого момента принадлежит ему. А что принадлежит ему, принадлежит всем его друзьям. Это не облегчало работу по созданию школы и получению помощи от правительства. Айседора непрерывно обращалась то к одному чиновнику, то к другому, выбивая детям продукты, и, наконец, ей удалось добиться для них одноразового питания. Организация американской помощи тоже кормила их раз в день, а третий раз кормила детей сама Айседора за свой счет. Организация американской помощи работала в России очень хорошо, и если бы не она, то тысячи детей погибли бы от голода. Так продолжалось много месяцев. Хотя Айседора была восторжена и страстно влюблена, она находила время ежедневно обучать своих учеников, и они расцветали, превращаясь в прелестные создания. Единственным наказанием непослушным детям в школе было запрещение им заниматься танцем. И никакое другое наказание не могло быть для них тяжелее. Они считали это ужасным позором. Часы занятий танцем были для них огромной радостью. Сергей обычно вставал очень поздно. Да и другие тоже, кроме детей, которые обязаны были быть на занятиях. Очень часто Сергей к вечеру исчезал, и никто ничего о нем не знал до полуночи или до часа ночи. К этому моменту в доме устанавливалась полная тишина, все маленькие дети спали. Он, бывало, возвращался с огромной ревущей бандой, поднимавшей невероятный шум, и бешено несся по мраморной лестнице с воплем: «Айседора, кушать, кушать!» Бедную француженку-служанку Жанну поднимали с постели и заставляли печь блины или готовить до утра другие вкусные блюда. Компания всегда привозила с собой музыкальные инструменты и играла, пела, читала стихи, танцевала. Примерно в это время произошел забавный случай. Однажды в школу заехали проездом два американских еврея, кажется, торговцы, и попросили показать им, как танцуют дети. Айседора всегда была счастлива показать танцы детей, надеясь заинтересовать кого-нибудь и получить помощь. На приезжих были великолепные меховые шубы с огромными собольими воротниками. Торговцы очень весело рассказывали о том, какую выгодную сделку совершили. Задешево купили шубы и о том, что едут за город, где им обещали тоже дешево продать изумительной красоты драгоценности. Айседоре было противно слушать это, и она перестала обращать на них внимание. Но в тот же вечер, часов в 10, раздались яростный стук и дикие звонки в дверь, и на пороге показались оба еврея, на которых не было ничего, кроме штанов и старого одеяла, и которые чуть не окоченели от холода. Они умоляли впустить их, пока им привезут из гостиницы вещи. Теперь они рассказали грустную историю, как за ними следили, возможно, те самые люди, у которых они купили шубы, как у них отобрали эти шубы, деньги, часы и все остальное, да в придачу хорошенько избили. Все безудержно хохотали над беднягами, но дали им во что одеться, чтобы добраться до дому. Но этот эпизод прекрасно напоминает финал «Золотого теленка», как на границе с Румынией бежавший Остап попался в руки пограничникам, и его избили, стащили с него все прекрасные драгоценности, все шубы, которые на нем были, и пинками обратно вернули в Россию, где он стал управдомом. На сегодня мы прощаемся, а в следующий раз мы опять вернемся к Айседоре Дункан.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.